Да, тема несколько, может быть, и далекая, как кажется, от той духовной направленности, которой живет церковь и живет вообще религия, но, тем не менее, она оказывается в самом тесном соприкосновении с нашей духовной жизнью. Ну вот в качестве, так сказать, своего рода начала нашей встречи мне, во-первых, хочется сказать, пожалуйста, давайте будем, постараемся, по крайней мере, насколько это возможно, все-таки вести диалог, а не монолог. Я хорошо знаю, до чего трудно выслушивать всякие доклады и выступления, когда говорит один человек и говорит, тем не менее, тем более без конца. Поэтому я немножечко поговорю, ну, часа два-три, не больше. О, какая радость, видите, как приятно. Да. Потом вы поговорите тоже. И к утру мы разойдемся благополучно. Да. Так что, пожалуйста, затем, какие вопросы у кого будут, можете записочки уже послать, там впереди кто-то может эти записки собирать. Можете, как мне сказали, даже есть микрофон, и даже можно подойти к микрофону и что-то спросить. Кажется так, если я не ошибаюсь. Да, ну, а теперь давайте поговорим действительно о так называемых информационных технологиях. Вы знаете, начну я со следующего факта, который в свое время произвел не только большое, а просто огромное впечатление. И заключается он в следующем. В 1997 году в Японии после просмотра одного мультфильма 658 человек, в основном подростки и даже ниже, и дети, оказались не просто в больницах, а оказались в больницах с эпилепсиями, с приступами эпилепсии. Эпилептические припадки начались у детей. Конечно, это, представляете, это более полутысячи человек. Сразу же на это было обращено большое внимание со стороны правительства, ну и всех органов контроля, что произошло. Изучали это явление. Что оказалось? Оказалось, вот что. Оказывается, что наш организм и наши нервные окончания человеческого организма в определенной степени издают какие-то колебания, то есть обладают какой-то вибрацией, совершенно определенной частотой колебания. И вот, если частота колебаний нашего организма, этих нервных окончаний, вдруг совпадет с тем, что демонстрируется в данном случае, или как демонстрируется в данном случае по телевидению или по интернету, тот или иной фильм или та или иная программа, и оказывается, эти частоты совпадают, то возникает эффект так называемого резонанса. Может, ну, все, кто учились в школе, если не забыли, еще, наверное, помнят, как впервые произошел случай в Европе, где-то в Австрии, по-моему, произошел случай, когда какой-то отряд военных маршировал, и нужно было пройти через мост, и они прошли строем по команде, как обычно идут. Начались настолько сильные колебания, что мост провалился. Никто никогда не ожидал. Правда, с тех пор всегда подается команда вольно, чтобы никак не в ногу шли. Так вот, это явление резонанса, оказывается, это факт чрезвычайно важный. И он касается не только таких внешних явлений, как какого-то моста, а, оказывается, наш организм сам то же самое издает определенные, так сказать, вибрации, колебания, и избави Бог, если когда подобной же такой же частоты, особенно если пик этих частот, когда совпадает с частотой вибрации наших нервных окончаний, избави Бог, потому что тогда происходит вот это явление, которое самым разрушительным образом действует на нашу психику, и начинаются эпилептические припадки. Чем объясняют это? Говорят так, что то, что я сказал, эти колебания или вибрации наших нервных окончаний, то на ученом языке это называется альфа-фаза. Вот эта альфа-фаза, так, она, оказывается, очень серьезной, несет в себе информацию. И надо быть чрезвычайно осторожным, чрезвычайно внимательным и очень хорошо контролировать, чтобы не произошло подобных явлений. В Японии сразу этим заинтересовались, приняли, конечно, серьезные меры. Не знаю, как у нас. У нас есть ли какой-либо контроль за этими вещами или нет? Но мы все слышали вот так называемом 25-м кадре. И насчет этого уже были соответствующие статьи, которые как раз и говорили о том, что можно с помощью определенных технологий пропускать, например, этот 25-й кадр, который визуально не может быть заметным, но который, тем не менее, присутствуя, может производить вот такие разрушительные действия на организм, на психику, ну, на нервную систему. Вот, кстати, это один из таких наиболее ярких, что ли, фактов, который говорит о влиянии информационных технологий на наш организм, то есть на наши нервы и отсюда на все прочее, что связано с нашим организмом. Но гораздо больше и действительно худшие, если уж говорить о человеке, для которого высшим является все-таки его душа, а не тело, которое смертно, гораздо более серьезные последствия информационные технологии могут оказать на душу человека, на его духовное состояние, на его нравственность. То, что начало происходить у нас со времен перестройки, мы прекрасно это понимаем. Если когда мы находились за железным занавесом, были окружены им, то, наверное, многие, по крайней мере, прекрасно это помнят и знают, что наша общественная мораль, по крайней мере, мораль нашей публицистики, наших телевизионных и радиопрограмм, и нашей рекламы, и наших театров, по сравнению с теперешним, это было небо по сравнению с землей. До сих пор говорят, ой, советские мультики, какие они хорошие. Факт поразительный. Кажется, было атеистическое государство. Кажется, религия находилась в загоне. Кажется, единственным научным мировоззрением был атеизм. И посмотрите, какая была мораль. Я говорю, общественная мораль. Соответственно, это действовало и на каждого человека. Да. И что случилось, когда началась перестройка? Все, занавес был уничтожен, не осталось никаких границ между Россией и Западом. И вся та грязь, которая там уже давным-давно была, она, конечно, как через открытый канал, вся хлынула на нас. Эта грязь поражает во многих отношениях и с разных сторон. И, конечно, в первую очередь она действует на молодежь, на подростков и, конечно, на детей. Это соответствующим образом. Видите ли, эти информационные технологии, они, конечно, как меч обоюдоострый. Конечно, они во многом могут быть и полезны. Например, возьмите тот же театр, он может быть и полезным. Телевидение, какие могут быть замечательные программы и фильмы, но может, смотря, все зависит от того, в чьих руках, кто руководитель и кто является автором всех этих программ. Сплошь и рядом приходится слышать, что многие наши даже замечательные оперы, которые были демонстрировались в советское время, сейчас переделываются, причем очень основательно, и приобретают характер буквально чуть ли подчас не порнографический. Порнография просто вливается мощным потоком. Все именно переделывается. Не новые создаются, но создавайте вы себе что-то новое и пичкайте там этой дрянью, грязью. Нет, та же самая, какое-нибудь сказание о Граде Китеже. Изумительная просто опера была, ну, замечательная. Так, нет, надо ее исковеркать, надо ее извратить. Вот что происходит. Все зависит от того, в чьих руках находится это. Это влияние вот этих всех информационных систем, конечно, огромно. Что происходит с интернетом? Ну, мы же все понимаем. Уже заговорили не о чем-нибудь, заговорили о зависимости. Сам уже термин приобрел специфическое значение. Всем понятно? Зависимый. Многие просто не знают, что делать. Когда ребятишки сидят, уткнувшись в эти айфоны, в эти айпэды, и их не оттащишь ни от чего. Причем не просто независимо от этих инструментов же, от этих технологических штучек, а что смотрят, чем напитываются, какую атмосферу они глотают, совершенно ясно. И нет фактически никакого контроля. Да и трудно установить контроль, учитывая, что интернет, он действительно без границ. И любая гадость. Да, сейчас становятся доступны для кого угодно. Вот в связи с этим и приобретает, конечно, чрезвычайно серьезный характер. Первое, значит, на каких направлениях так идет воздействие информационных систем на сознание человека. Второе, что можно сделать? Что можно предпринять, в конечном счете, для того, чтобы как-то противодействовать разлагающему влиянию этих потоков? Ну, вот один из наших, я бы сказал, замечательных, ну, социологов, что ли, да, писателей, публицистов, Кара-Мурза, в своей, я бы сказал, очень интересной работе, который назвал «Манипуляция сознанием», пишет о том, что мы вступаем в сферу, в ту эпоху жизни, когда уже покорение народа, власть над народом, над каким угодно народом, уже будет и уже начинает совершаться не просто с помощью оружия, как это было в какие-то, так скажем, добрые, конечно, в кавычках, времена. Нет. Теперь совсем другая система, другое оружие. Манипуляция сознанием. Эксперимент по манипуляции сознания проведен уже в очень-очень во многих точках. Возьмите, что творилось в Ливии, Ираке, в Египте, теперь на Украине, в Афганистане, всюду. Всюду, правда, одна рука. Все один источник. Все уже все знают, и Америка этого не скрывает, не только не скрывает, а сама прям активно участвует и показывает. Все как совершается же, не просто же путем военных каких-то действий. Военные действия уже оказываются только, ну, помощниками, что ли, или отдельными инструментами. На самом деле все решает пропаганда. Вот эта манипуляция сознанием, когда внушаются людям заведомо ложные совершенно идеи, но как? Вся суть-то как? Если скажешь, что дважды два – это пять, все это отвергнут. Ну, конечно же. Ну, кто же это примет? Нет. Вся суть обработка сознания заключается в том, чтобы суметь внушить так, чтобы человек это принял как свое собственное, как действительно разумное, как правильное, как наиболее полезное, и начал действовать в этом отношении. И мы видим, происходит вот то, что часто у нас называется всякими оранжевыми революциями. Вдруг ни с того ни с чего начинается. Какие-то протесты, какие-то манифестации, какие-то активные выступления, набираются количество какой-то людей, причем такие энтузиасты, конечно, там ясно, что это происходит только совне, кажется, стихийное явление. На самом деле ведется очень разумная, интенсивная, подготовленная работа, идеологическая работа. Вообще, слово «манипуляция» же понятно, что это значит что-то хитрое сделать так, чтобы человек кажется, как, знаете, как в карточной игре говорят мошенники, кажется, все тебе, все чисто, а на самом деле ты в проигрыше, ты все проиграл на свете. Обман. Вот это и есть, так сказать, манипуляция сознанием. Эта технология достаточно действительно тонкая, но разработанная. На это брошены колоссальные средства, и все это продумано, а не как-нибудь. И в частности, пресса, особенно, конечно, теперь интернет и телевидение, конечно, являются решающими инструментами этого воздействия. Я-то сказал, начал, что в Японии произошло это воздействие на организм. Но это же теперь, даже я вам скажу, это уже мелочь. Это уже... Что там говорить об организме? Говорят, сняв голову, по человеку уже там дальше не плачет. Так? Что там я забыл? Ну, вы знаете. Так вот и здесь. Что там организм? Тут же целые народы подвергаются невероятным вещам. Какие ужасы там творятся, какие все эти вот эти эксперименты, они же носят какой характер? Кровавый характер. Всюду кровь и насилие. Это обязательный элемент. И при этом все это делают люди, которые, ну, которые, как кажется даже, и не представляли себе, чтобы даже они могли пойти на такие поступки. Вот эта вот манипуляция сознания, видимо, становится именно тотальным средством господства. Пока еще оно носит характер локальный, пока в отдельных странах, в отдельных народах, но масштабы расширяются, и уже можно предвидеть, что это будет носить общий мировой характер, потому что эти технологии, они идут все дальше и дальше, и методы воздействия становятся все более тонкими, все менее заметными для человека, специально, вдумчиво, не начинающего, так сказать, рассуждать и внимательно относиться к этим вещам. Мы же легко очень поддаемся тому, о чем что пишут, и то, что говорят. Очень легко. Причем все это искусно подчас делается. И за, и против, а в конечном счете за, против, и идет к конечной точке той, которая нужна идеологам данного, так сказать, направления, данной жизни. То, что, знаете, называется умелая промывка мозгов с помощью СМИ, средств массовой информации, в которых теперь все больше и большее значение приобретает, конечно, те технологические возможности, которые открылись в связи с интернетом. Какие так сказать, здесь главные, что ли, направления воздействия. Одно из самых таких ощутимых, может быть, и наиболее наглядных, связанное с пониманием свободы. Ну, кто будет возражать против свободы? Ну, конечно, никто никогда. Ну, что вы? Но ведь понимаете, что в себе скрывает? Свобода, кажется, очень хорошо, но что это такое? Помните Великую французскую революцию? Свобода, равенство, братство. Кончилось чем? Кровавыми погромами для Франции. Жуть, что творилось. Тысячи и десятки тысяч уничтожались людей, причем часто невинных, абсолютно. И все под лозунгом. Понимаете, какой лозунг? Свобода, равенство, братство. Ну, кто будет возражать против таких вещей? И попадаются люди, которые даже не подумают, какая свобода, о каком равенстве идет речь, как возможно братство. Даже не думает, никто даже не думает, но зато звучит-то как здорово, как увлекающе. Действительно, человек прям будет бороться за эти вещи. Так вот, сейчас, пожалуй, одним из мощнейших таких двигателей или средств, если хотите, с помощью которого, так сказать, происходит буквально закабаление народов, это понятие, это термин, лучше сказать, это слово «свобода». Все, свобода. Что это такое? Что это такое? Ведь если человек просто чуть-чуть подумает, вот два человека вместе, они уже ограничивают друг друга. Уже каждый из них, уже не свободен. Почему? Потому что я хочу это, а он этого. Уже сразу же начинается что? Где-то такое, какое-то стеснение. Надо вырабатывать какую-то позицию. Как-то решать этот вопрос. А если взять общество? Целый народ? Совершенно же ясно, что никакой абсолютной свободы быть вообще никогда не может быть. В принципе, каждая свобода, она всегда ограничена. Нет безграничных свобод. А вот эти-то ограничения, вот здесь об этом-то и меньше всего разговор идет. Ведь Запад только и говорил о свободе и продолжает говорить о ней. Все оружие, которое направлено на Россию, это опять эта несчастная пропаганда свободы. У вас нет свободы. Причем все это рассчитано на что? Что даже если там есть, надо еще большего, на всякий случай, чтобы не вздумали что-нибудь ввести, какие-то ограничения. Поэтому будем кричать, кричать и кричать, что у вас нет свободы. Даже на всякий случай. Все продумано. Забыли о главном, что свобода какая-то категория. Это же нравственная категория. И здесь должны быть самые строгие ограничения. Об этом говорят государственные законы всех народов мира. Всюду. Потому законы и существуют. Существуют. С тем, чтобы ограничивать возможный что? Произвол. То есть понимание того, что что хочу, то и делаю. То есть само существование законов говорит, что свобода не может быть без границ. Она действительно ограничена. С православной точки зрения, чем она ограничена? Чем ограничена свобода? Действительно, свобода, в смысле, я еще раз хочу сказать, что такое ограничена? Ограничена не в том смысле, что ущемляется она, а в том, что, как и любое нравственное понятие, оно должно быть четким и ясным, и должно быть показано, где оно кончается и начинается, и его противоположность. Так и здесь. Очень важно показать, где граница свободы. Ибо, повторяю еще раз, безграничной свободы не существует. Итак, с христианской точки зрения, я бы сказал, не христианской, а православной, потому что христианство сейчас на Западе, это очень условно только можно называть христианством. Чем ограничено? Где предел? И где дальше начинается не свобода, а как раз карикатура на нее, или даже антисвобода? Православие говорит, это только любовь к человеку. Где нет любви, там нет свободы. Когда нам показывают разлагающие картины, когда мы видим по телевидению, смотрим в интернете, смотрим убийство, насилие, кровь, измену, издевательство, это что такое? Какая польза? Нет. Это любовь к человеку? Нет. Но вы слышите? Это свобода. Нет. Это уже не свобода. Это издевательство над свободой. Нет свободы там, где нет любви. Там уже начинается не свобода, а рабство. И один из великих святых православной церкви так и говорил. Необузданные, невежественные, слышите, какие слова? Невежественная свобода есть мать всех страстей. Ее конец – жестокое рабство. Вы слышите, как замечательно, как, да чего же разумный человек, это говорил Исаак Сирин. Ее конец – этой невежественной, необузданной свободы – жестокое рабство, а не что-нибудь. И верно, так оно и происходит. Потому что под свободой вне христианства подразумевается ничто иное, как свобода страстей. Когда вдруг видите на экране огромными буквами сверху вниз, по диагонали, вдруг видите алчность, видите эту пропаганду самых гадких вещей, это что такое? Но многие ли это понимают? Христианство уходит от людей. Православие мало кто знает. И даже не понимают поэтому, что, оказывается, под этим лозунгом свободы на самом деле что стоит? Капкан. Вот она лежит тебе, добыча. Лежит. Ну, давай, хватай. Схватил. И попался. Там, где свобода без любви, это действительно рабство. Во-первых, это действительно мать всех страстей. Что я хочу, то я творю. Как хочу, так себя веду. Мне не так давно рассказал один диакон, такой мальчик, который был, знаете, у ребят такой есть король, был королем, то есть, ну, главой. Это мальчишеская организация, ну, юношеская. Уже не мальчишеская организация, да, он был. Но он действительно уверовал, такой искренний человек, стал диаконом, едет в автобусе. И вот один молодой человек, свободный, начинает просто хулиганить. Вести себя просто безобразно. Все сидят, мужчины, женщины, не знают буквально, что делать с ним. Так. И он мне рассказывает, я сижу, не будь я диаконом, я бы сейчас бы с ним бы. И потом решил. Подходит к нему, хватает его за нос, подвел к двери. Водитель говорит, откройте дверь, и выбросил его. Ну, такой был диакон, хорош. Дверь захлопнулась, весь автобус аплодисменты. Я к чему это говорю? Вот свобода, он свободный, видит, ему никто ничего ни почем. Что хочу, то и творю. Действительно, мать всех христиан называет страстей. Я не знаю, как это вызвать на нерелигиозном, на нехристианском языке. Мать чего? Я не знаю ничего, но это хамство просто, я не знаю, какое. Чего угодно, мать всех страстей. Молодец, диакон. Он сумел укротить этого проповедника своим поведением этой свободы. Так вот, это одно из оружий, которое используется не только у нас, вы думаете. это на Россию постоянно, когда был Советский Союз, постоянно это нападали, что тут нет свободы. Сейчас, хотя кажется, все у нас уж, нигде, наверное, такой свободы нет, как в России. Это на самом деле так. Нигде такого нет. Об этом стонут сейчас западные, что вы? Там одна эта несчастная винальная юстиция только что делает, когда отбирают детей. Потому что там это уже закон, и жестокий закон. У нас пытаются, закона этого нет, так пытаются все изобразить в некоторых местах и начинают это творить. Да, но, слава Богу, закона этого нет. А там, о Боже мой, это страшное дело. Мне рассказывали, вот, и американец рассказывал один, немец то же самое. В общем, это непрерывно, да и вы можете знать это, что там происходит. Причем до каких гадостей это доходит, так называемая свобода. Друг, христианская семья отказывается направить свою девочку, 19-летнюю, в школу на урок сексологии. Так, хорошо? Лишаетесь родительских прав. Ох, какая свобода! Родители не имеют права, слышите? Права воспитывать своего ребенка даже в таких вопросах, не касаясь политики, уж я говорю, не касаясь. Вы слышите, что? А там совершенно дикие вещи, о которых я просто не могу говорить, что на этих уроках, да, преподаются. И не смейте, свобода, слышите? О, действительно, она ведет к жестокому рабству. Вот это одно из направлений, так сказать, агитации рабства, но которое очень сильно действует на первых порах, пока люди не ощутили, да и потом, и до сих пор на Западе, Господи, хвастается своей свободой, на самом деле не имея возможности ничего делать, кроме того, что только выходить на улицу и кричать. А власть делает себе то, что хочет, потому что управляет там совсем другой механизм. Вовсе не эти народные протесты или народные требования, которые просто чепуха, дают пар, спускают. Там все делают то, что надо делать. Еще один момент, с помощью которого, который используется информационными системами и с помощью которых порабощаются люди. Я опять говорю, порабощаются, надо запомнить. Информационные технологии используются для порабощения людей, порабощения их сознания, порабощения их совести, просто превращение, я не знаю уже в кого. Вы знаете, что главным девизом масонства является что? Разнуздать, чтобы взнуздать. Все. Коротко и ясно. Никакой философии не надо. Так вот, еще одним инструментом, который пропагандируется через эти системы и который действует, конечно, с огромной силой на, прежде всего, я бы сказал, на молодежь, но не только. Это проповедь сексуальности. Что здесь происходит, по-моему, говорить нечего. Все знаем, чем наполнены и рекламы, и журналы, и телевизионные программы, и интернет. Все знаем. Причина очень простая. Сексуальность – это одна из самых мощных сил в человеческой телесности. И доведение ее до состояния, так сказать, пика, оно может принести самые разрушительные последствия для каждого человека. И приводит. Как лично для него, так и для окружающего мира. И здесь уже работа идет вовсю. Здесь не только картинки, не только фотографии и фильмы. Да, здесь сама одежда, сами моды. Все работает в одном направлении. в одном и том же направлении. Обратите внимание, не правда ли? Ну, почему бы мне одеваться там скромно, еще что-нибудь? Ну, что вы? Смотрю, еще холодно, а уже девчонка идет, бедная, дрожит, но уже платье выше крыши. Но результат, конечно, все понимаем, что он самый печальный результат. Отсюда что идет? От этого гипер, так сказать, развития сексуальности. Что с семьями творится? Женится, выходит замуж. Что потом? Они же привыкают не к этому. Не семья с их обязанностями и ответственностью друг за друга. Нет. Что главный стимул? Что главное, что в этом отношении пропагандируется? Развлекаловка. Сама семья – это так. Главное развлечение и больше ничего. Кстати, основные, я бы сказал, ну, что ли, направления западного человека, который приходит и к нам вовсю, это первое, может быть, это трудоустройство, и второе – это развлечение. Развлечение – очень широкий круг, имеет очень широкий, но развлечение. И работать только для того, чтобы развлекаться. То есть, вы знаете что? Очень любопытно. Полностью выбивается мысль, просто абсолютно полностью, чтобы человек не думал, не вздумал подумать о смысле своей жизни. Нет, нет, нет. Даже об этом мысли не должно быть. Какой смысл жизни? Вот, прям хватай вот сейчас, вот этот момент. Вот момент, лови. И больше ничего. Да тебя через момент, что с тобой будет? Об этом никто даже не думает. И не думай. То есть идет буквально оскотинивание человека. И это, кто будет объяснять? Это же надо объяснить. Все рассчитывает на что? Коварный расчет, что пока еще это подростки, пока еще хихи и ха-ха, ничего не понимают. Сейчас мы их в этот-то момент нам и надо. Ловись, рыбка. А потом уж мы с тобой расправимся. Да и не надо расправляться, ты сам с собой расправишься. Ты будешь никуда выброшенный и больше ничего. С огромной силой здесь приобретает что проблема мировоззрения. Для чего человек живет? Зачем живет? Ведь ясно, причем как живет-то? Ну, никто, вы знаете, не гарантирован, что он вот сегодня, завтра, в любой день, в любой момент может умереть. Ни молодой, ни старый. Никто! Это же все знаем, разумно, понимаю. Так, и зачем живешь? А пока можешь, да? Что дальше? А после нас хоть потоп? После что будет? Портит свою всю жизнь, калечат люди даже этим отношением. Помните, римляне говорили, хлеба и зрелищ. И тут превращено в то же самое. Будьте вы животными. Вам дадим развлечения, развлекайтесь, но не смотрите на то, что больницы переполнены. Нет больных. Одни здоровые, одни веселые, одни только спортсмены. И больше ничего. Об этом не будем говорить там. Сколько рождается уродов. Что все извращения, весь этот вольный так называемый образ жизни – каким патологиям приводит последующее поколение. Даже в настоящее время уже портит. Сколько портят себя женщины этими всякими медикаментами, которые принимают. Особенно девчонки, которые начинают уже вести этот образ жизни, даже не понимают бедные, что будет с ними, когда они сейчас принимают эти всякую всячину, эти гормоны. Даже не понимают. И не понимайте, и не надо. Принимайте. Все ничего. Еще раз повторяю. Сейчас как никогда приобретает значение для каждого человека, скажу даже так, просто, мировоззрение. Мировоззрение. А их только по существу два. Два. Это христианское мировоззрение, или религиозное, как говорят, христианское, или атеистическое. Или я живу один раз, и в любой момент меня не будет. И я навсегда могу остаться калекой кем угодно, и больным, и калекой, и никому не нужным. Буквально, в любое время. Но на этом пути обязательно это будет. Или действительно, личность человеческая не может исчезнуть. Родившийся человек вечен, как личность. Тело – только одежда, которая сбрасывает эту личность. Но оно имеет огромнейшее значение, поскольку здесь, именно пока человек в этом теле, он имеет свободу выбора добра или зла, совести или бессовестности. Действительно, совесть – это голос Божий. И в каждом это говорит. Прямо говорит, нельзя так делать. Нехорошо. Остановись, пока не поздно. Христианство говорит, человек есть образ Божий. Это величие личности. Ты не животное, а человек. В человеке помимо тела есть душа, есть дух, есть сознание, есть ум, есть совесть. Подумай об этом, пока не поздно. Потом уже действительно будет поздно. Почему поздно? А потому что, когда человек уже переходит Рубикон, что называется, границу, переходит в своей жизни границу совести, то жду, что с личностью-то происходит. Он же не может уже, становится рабом страстей, и уже не может не делать. Если не может уже делать, он не может не думать, не мечтать. Он, оказывается, весь порабощенный этому. И особенно страшное наступает, конечно, когда тело сбрасывает, а страсти все остаются, а тела нет. Начинается ужасное и безысходное состояние. Все равно, что голодному сквозь стекло покажите жареного поросенка. Это же ужасно. Но для этих сатанистов, которые проповедуют вот эту лжесвободу, проповедуют эту сексуальность как уже как норму жизни, которая не считается ни с чем, которая нарушает нормы человеческой нормальной жизни, брак. Это же просто святое дело. Святое дело. Какие торжества всегда совершались, какие пиры по этому случаю. Какая радость какая была, а тут что? А ничего. Наступает свадьба, и идут уже скучные. А уже свадьбы нет. Если она случится, уже кое-как свой портят, отнимают у себя. Надо же запомнить, что с христианской точки зрения все то, что именуется грехом, а грех – это есть поступок против совести, так? Это есть нечто иное, как рана, понимаете, как уродство. И христианство говорит, не уродуй себя. Это же надо важно понять, потому что часто в наших книжках написано, это оскорбление Бога. Ну, конечно, Бог страдает из-за того, что я кого-то обманул. Не Бога. Бог создал нравственные законы. И каждый человек наказывает сам себя нарушением этих законов. Так же, как нельзя закон тяготения нарушать, прыгать с какого-то этажа. Так, кто это наказывает? Так страдает человек, поломал руки, ноги. Да? Точно так же нельзя нарушать и нравственные законы жизни. Ты себя наказываешь. Поэтому прежде чем сделать поступок без совести, знай, что ты вонзаешь себе какую-нибудь, знаете ли, занозу в себя. Вот что ты делаешь. Калечишь себя. Поэтому идет страшная борьба против христианства.